«Какое убожество!» — с отвращением сказал Сидри де Моронг. «Подумать только, и здесь, каменному престолу, предстоит провозгласить начало такого великого дела». ты прав, почтенный Сидри!» — с готовностью согласились два его собеседника. Былой спутник Конторога и Тави щеголял в новеньких доспехах, изукрашенных искусной гравировкой и даже самоцветными камнями. Парадное одеяние, конечно же, не боевое. Борода его была тщательно расчесана и умащена благовониями. Два его товарища в доспехах попроще, но тоже достаточно богатых, подобострастно внимали каждому его слову. Герой подгорного племени Сидри де Моронг, вернувший в родную Юдоль Драгнир, алмазный меч, принимал это как должное. Они стояли в огромной пещере, бывшей когда-то руслом подземной реки, проложившей себе путь в толщах мягкого известняка. Ни любимого гномами гранита, ни иного привычного им камня. Увы, здесь в изгнании было не до возведения роскошных чертогов. Каменный престол довольствовался малым, строя одну за другой кузни и плавильни. Ненасытная империя требовала железа, сырого железа в крицах, как можно больше. Однако иного места, чем эта карстовая пещера, они найти так и не сумели. Все прочие залы оставались лишь жалким подобием покинутых под хребтом скелетов. «Значит, решено. Это будет здесь», — повторил Сидри. Задумчиво почесал бороду и крикнул куда-то через плечо, чтобы несли факелы и светильни. В пещере закипела работа. Появившиеся из узких ходов десятки молодых гномов принялись крепить к стенам железные кольца, выметать скопившийся на полу песок, выстилать бережно сохраненными и в изгнании царскими коврами высокий белый выступ в дальнем конце пещеры, очень похожий на трон. Вскоре, однако, появился и настоящий трон. Пыхтя и надрываясь, резную каменную глыбу тащила двадцатка самых сильных гномов. После долгих усилий им удалось водрузить его на известковый уступ. Сидри и его спутники, до этого наблюдавшие за работами и покрикивавшие на молодых, приумолкли, склонив головы в знак почтения к святыне. Каменный престол гномы дотащили до западных гор, несмотря ни на какие трудности и лишения. Древний трон их царей, реликт славных времен, когда их рати хаживали далеко на восток и юг, к берегам теплых морей, возвращаясь с богатой добычей, когда войны случались с орками, гоблинами или дану. О людях никто не слыхивал и слыхом. В годы наивысшего расцвета Рабзигарорунд, подгорного племени, был сотворен самоцветный трон. Сидри не лгал Кану и Таве, когда говорил, что драгоценные камни из убранства трона ушли на уплату выкупа. Они действительно ушли, но ушла мелочь по меркам гномов. Ожерелья сверкающих адамантов, алых как кровь ордат, синих как море уртон, голубых как небо вегафт, рубины, сапфиры, аквамарины, топазы и прочее ведомое людям богатство недр не шли ни в какое сравнение с этими лучащимися живым огнем камнями. Высеченный из сине-черного камня, весь покрытый священными рунами, самоцветный трон стоил куда больше, чем весь мелин с его обитателями. В украшавших его драгоценных ожерельях глаз с трудом мог заметить крошечные разрывы. Отсюда были вынуты особо ценимые хумансами бриллианты и рубины для выкупа. Сейчас кое-какие из них до сих пор украшали регалии самого императора и нескольких знатнейших фамилий империи. На самом верху резной каменной спинки свернулся несколькими тяжелыми кольцами дракон, некогда величайший враг подгорного племени. От тех лет остались только героические сказания, да несколько исполинских желтых черепов среди наиболее чтимых святынь народа гномов. Но страшнее и гоблинов, и драконов оказались люди. Те самые, которых гномы когда-то презирали и считали дикарями. Но теперь все изменится. Следом за троном внесли иные сокровища. Древние, бережно хранимые штандарты врагов, взятые в бою. зеленое древо Дану на черном шелке, орел на фоне восходящего солнца, восточного союза эльфов, натянутую на деревянный каркас зеленую шкуру неведомого зверя с искусно вышитой черным камнем руной Г, знамя гоблинских ратей. Потом к ним прибавилось и несколько людских штандартов. Победа не всегда сопутствовала легионам империи. На стенах появлялось все больше факелов. В пещере уже было почти светло. Мало-помалу вокруг каменного престола собиралось все больше и больше богато одетых и вооруженных гномов с тщательно ухоженными седыми бородами, спускавшимися до самых поясов. Кое-кто косился на Сидре весьма неодобрительно. Молодых гномов-работников же становилось все меньше. Их место занимали ширококосные, кряжестые бойцы, воины в расцвете сил, вооруженные с головы до ног. Несмотря на все запреты, гномы все-таки вывезли из-под хребта скелетов немало оружия. Оно долго лежало в потайных кладовых, дожидаясь своего часа. И вот, наконец, дождалось. Молодых теснили к стенам, они карабкались по уступам, тощие, глазастые, в потрепанных коричневых кафтанах. Они будут считаться бесправными детьми, пока на подбородке не пробьется первый пух. А мужчинами и воинами их станут числить, лишь когда бороды удлинятся на целую ладонь. Разумеется, тех, кто доживет до этого. Воинов в пещере становилось все больше и больше. Одно за другим взмывали знамена древних и знаменитых родов. Тхрана камнекрушителя, Эдси убийцы людей, Мгара победителя эльфов. Рука в латной перчатке, дробящая серый валун. Покрытый трещинами человеческий череп в валом круге. И, наконец, гномья секира, перерубающая летящую белоперенную стрелу. Были там и другие кланы, не столь знаменитые, но тоже могущие похвастаться славным прошлым. Вот только мало кто мог похвастаться хоть сколько-нибудь славным настоящим. Время шло. Воины все прибывали и прибывали. На глаз их собралось около 5000. Пещера была уже полна. Становилось трудно дышать. Вентиляцию сюда гномы прорубить, конечно же, не успели. Наконец хрипло взревел одинокий рог. Окованный черной бронзой драконьей рог. Рог первого дракона, убитого воином подгорного племени. В пещере мгновенно наступила тишина. Из черной глотки прохода появились несколько особо могучих гномов, с головы до ног одетых в белое. Кольчуги переливались и играли словно хрустальные. Высокие островерхие шлемы были украшены алыми плюмажами из перьев. Еще одно сокровище. Шлемы и доспехи стражей каменного престола, сохраненные во всех перипетиях войны и исхода. За первой четверкой медленно шел, опираясь на высокий белый же посох, очень старый невысокий гном без всякого вооружения и совсем не воинственного вида. Длинные седые волосы держал массивный обруч из платины, украшенный живыми диамантами. Следом за ним шла еще четверка стражей. Тулве Арграна, царя всех гномов, восседающего на каменном престоле, не согнули ни годы, ни поражения. Царская приставка к имени отца Ар, позаимствованная, кстати, в незапамятные годы то ли у Дану, то ли у эльфов, принадлежала ему по праву. Старый король медленно шел мимо замерших воинов. Сидри, что стоял возле самого трона, застыл, не сводя глаз с того, кого гномы видели очень-очень редко. Царь не вмешивался в повседневные дела. Племенем управляли главы родов и кланов. Его задачей было решать важнейшее, такое, как объявление войны, заключение мира или, как сейчас, созыв всеобщего ополчения гномов. Однако даже на своего царя гномы взирали с куда меньшим трепетом и смешанной со страхом радостью, чем на продолговатый кристаллический ларец, совершенно прозрачный точно воздух, и на сверкающий алмазный меч, покоящийся под толстой, несокрушимой никаким оружием крышкой, запертой могучим заклятием. Сидри не сомневался. Радуга засекла это заклятие. Но пусть-ка хуманцы поломают теперь голову, зачем и для чего оно нужно. Царский проход длился в торжественной, приличествующей случаю тишине. Стражи в белых доспехах помогли Тулвею подняться на самоцветный трон. Рядом осторожно опустили ковчег с Драгниром. Тулве Аргран не стал мешкать. Он вытянул посох. Руки гнома не дрожали, несмотря на возраст. И начал говорить. На старинной, обрядовой речи народа гномов, наконец-то обретшего свое величайшее сокровище. «Да пребудет с нами сила гномов! Благодаря ей, некогда утраченная, возвращается к нам. Алмазный меч, в который наши предки вложили всю свою силу и ярость, должен увидеть свет. И вдоволь напиться хумансовой крови. Наш славный Хирт должен вновь разрушить стены проклятого Мелина. Имея за спинами Драгнир, мы станем сражаться с удесятеренной силой. Мы втопчем во прах проклятых находников. Мы сожжем их города и пройдемся по ним глубоким плугом, так, чтобы ничего не осталось. Мы дойдем до самого океана, преследуя их отступающие орды, чтобы избить, подобно нашему царственному предку, их всех до единого, на том самом берегу черепов, где их проклятая нога впервые ступила на наши земли». Гномы ответили слитным мощным ревом, боевым кличем без слов, от которого, казалось, сейчас зашатаются и рухнут стены пещеры. «Вперед!» — выкрикнул Тулвей, привставая на цыпочки и простирая посох. «Вперед! Отныне Хирт непобедим!» Тяжелые сапоги воинов дружно поднялись и опустились. Отряды сделали шаг, другой, третий. И вот уже железная река потекла прочь к выходу из пещеры и дальше, дальше, дальше наружу, границы Мелинской империи. Сидри Драмаронг был в числе 11, что должны были хранить ковчег с алмазным мечом. Они шли в самой середине войска. Поход гномов начался.